говорит Радио Свобода. Илья Яшин о докладе «Угроза национальной безопасности». Представление доклада состоится во вторник. Националист Дмитрий Демушкин о видеоблогере, основателе автомобильного интернет-сообщества «Смотра.ру» Эрике Китуашвили. Годовщина молебна группы «Pussy Riot». Мария Алехина о планах на будущее. «Кокосы в Неваде» и хэштег «Кокосомания». И проект «Радио Свобода. Россия и я в тени Кремля» Леонид Кравчук. Об этих и других событиях и фактах 22 февраля в итоговом выпуске программы «Время свобода» у микрофона Ирина Лагунина. 23 февраля заместитель председателя партии «Парнас» и близкий друг Немцова Илья Яшин представит доклад, посвященный деятельности Кадырова под названием «Угроза национальной безопасности». В этом докладе, помимо прочего, он собирается рассказать про убийство, которым, по его мнению, может иметь отношение чеченский лидер. Напомню, что обвинение в убийстве Немцова предъявлено 5 выходцам из Чечни, но сторонники Немцова и его дочь считают, что арестовали только исполнителей и требуют допросить главу Чечни Рамзана Кадырова. Отрывок из этого доклада опубликовал в понедельник журнал New Times. Приведу небольшую цитату. «В последние годы боевики Кадырова активизировались и в Москве. Но если в Чечне их главной задачей является защита режима своего босса, то остальную Россию они начинают воспринимать как потенциальную добычу. В российских регионах действуют преступные группировки, сформированные чеченскими бандитами. Некоторые из авторитетов пользуются прямой поддержкой и публичным покровительством Кадырова. Например, в 2011 году в Москве был арестован криминальный авторитет Хаджимурат Гакаев, житель Грозного, известный в уголовном мире как Мурат Большой. Группировка Гакаева специализировалась на вымогательстве и мошенничестве. Обвинение ему предъявили за попытку рейдерского захвата одного из зданий Российской академии наук в Москве. В материалах уголовного дела, в частности, имелось видео, на котором вооруженный пистолетом Гакаев бьет по лицу предпринимателя, арендовавшего помещение у академии. На защиту арестованного авторитета немедленно встал Рамзан Кадыров. Он назвал Мурата Большого сыном профессора и владельцем легального бизнеса. Фактически его спровоцировали, пояснил президент Чечни. Моя коллега из проекта «Rus2Web» Ольга Бешлей поговорила с Яшиным о том, кто помогал ему собирать материал, какие эксклюзивы будут в докладе, а также об отношении Немцова к Кадырову и мотивах убийства политика.
Сам жанр этого доклада абсолютно немцовский. Это документ, который базируется в основном на открытых источниках, документ, который большинство тезисов старается подтвердить ссылками, там большое количество ссылок, там 270, по-моему, ссылок в общей сложности используется. Но при этом, конечно, я постарался найти какие-то эксклюзивные материалы, которые раньше нигде не публиковались, раньше не использовались, и удалось это сделать. Дело в том, что тему Кадырова все-таки в российских СМИ освещают очень аккуратно. И даже если у журналистов есть какие-то эксклюзивные материалы, далеко не факт, что они смогут их напечатать, просто в силу особенностей редакционной политики там многих изданий в нашей стране. Поэтому некоторые там дружественные журналисты хранили какие-то документы, связанные там, например, с кадыровским окружением, которые они были бы рады опубликовать, но годами не могли это сделать, потому что просто нет. Вот они там с удовольствием поделились, там некоторые люди со мной делились какими-то фотографиями из кадыровского прошлого, некоторые люди делились со мной какими-то документами, связанными с там биографией его окружения, которые никогда не публиковались. Я все это использовал, ну, естественно, я все это проверял, и если информация подтверждена, что я это использовал. В общей сложности мне помогал, он там около 10, наверное, человек. Некоторые из них работали еще раньше с Немцовым, там занимались какие-то редакторские функции выполняли. Кто-то помогал ему там может собирать еще материалы. Есть новые люди, есть журналисты, есть активисты, есть люди, которые ездили в Чечню еще в конце ноября, еще до моей поездки, которые помогли там наладить контакт с некоторыми местными людьми, с которыми я потом уже встречался, договаривались о том, как доклад будет распространяться на территории Чечни, потому что для меня очень важно, чтобы доклад хотя бы часть тиража дошла до жителей Чеченской Республики. Я прекрасно понимаю, с какими рисками это связано.
А у вас там какая-то есть схема по доставке?
Да, то есть понятное дело, что в отличие там от Москвы там или Петербурга нельзя будет выставить пикет с кубом, раздавать там в центре Грозного. Понятное дело, что в Чечне это не работает. Там скорее будет такое подпольное распространение доклада из рук в руки. Да, то есть, ну, не сам издат, то есть мы заведем просто там какое-то там количество экземпляров доклада, и, ну, то есть люди просто будут вот между собой там раздавать, читать. Но сам факт наличия такого доклада в доме, это не преувеличение, да, создает значительные риски для его владельца, потому что если такой доклад у кого-то обнаружат, у человека просто будет проблема. Кадырова действительно в Чечне очень боятся, и не безосновательно. Люди, которые критикуют Кадырова, там, в лучшем случае подвергаются публичным унижениям, как это было с тем подростком, которого показывали подростки, Рознинскому ТВ без штанов там, да, как это было с женщиной, на которую Кадыров в сопровождении охранников просто орал там благим матом. Но бывает и хуже, когда люди просто исчезают, когда люди оказываются за решеткой по сфабрикованным обвинениям.
Ты вполне допускаешь ситуацию, что люди Кадырова будут ходить просто по домам и ваш доклад изымать?
Ну, я не думаю, что прям будет до такого доходить, но, например, если кто-то сообщит там, настучит там и так далее, такое вполне может быть. Ну, вот была, например, история последняя. В одном из сел подростки испортили портрет Кадырова. Билборд с его портретом порвали, чем-то закидали его. А там очень много этих портретов, там вся республика завешена этим портретом. Спасибо Рамзану, там, Герой России, Патриот России, там буквально на каждом шагу. И вот они, я не думаю, что даже из каких-то политических соображений, а просто вот, хулиганили, испортили портрет Кадырова. И это вызвало огромное возмущение у Рамзана. Приехали его бойцы, блокировали все село, прочесали его, вычислили, допросили, вычислили, кто это сделал, и публично избили этих подростков, сильно причем избили. Но это такие акции устрашения разовые, которые формируют, ну, просто вот атмосферу страха. О Кадырове даже говорить как-то не принято, да? То есть вот ты едешь, например, в такси, да, через Грозный, спрашиваешь про Кадырова там, ну, как там человек относится, что думает, или про какие-то текущие политические события. В любом регионе России любой таксист с удовольствием с тобой обсудит любую власть, что он думает, поддерживает, не поддерживает, там, будет сравнивать президента с губернатором и так далее. В Чечне нет. В Чечне люди начинают с подозрением на тебя смотреть, если ты задаешь вопросы, связанные с Кадыровым. Поэтому либо будут демонстративно и так нарочито его нахваливать, да, либо просто не будут отвечать на вопросы.
Но ты говоришь, тебе было бы важно, чтобы этот доклад распространился на территории Чечни. Но при этом ты понимаешь, что для людей, которые будут его читать и хранить дома, это связано с большим количеством рисков. Здесь нет какого-то противоречия?
Нет. Это для меня связано с рисками, которые я, как взрослый человек, там трезво оцениваю.
Там много, думаешь, людей, которые готовы рисковать?
Не думаю, что их много. Я общался с двумя людьми. Но даже если совсем немного людей прочитает этот доклад, все равно это будет неплохо. Я прекрасно понимаю свои риски, я прекрасно понимаю риски этих людей, и главное, что они трезво оценивают свои риски. Они там имели некоторые проблемы в свое время там, с кадыровским режимом, они абсолютно мотивированы, и они прекрасно знают, на что идут. Поэтому никакого противоречия здесь нет. Если это опасно, это не значит, что не нужно этого делать. Это просто нужно оценивать свои риски и понимать, чем это может у тебя закончиться. Чтобы не было как Сенченко. Понимаешь, когда ты сначала говоришь какие-то слова важные и правильные, да, а потом, когда тебе предлагают
штраф,
да, то ты как бы там, включаешь задний ход, когда на тебя оказывается какое-то давление. Да? Ты должен понимать, что да, у тебя давление может быть оказано. И могут быть всякие неприятности. Но ты должен быть к этому готов.
А у самого Бориса Ефимовича были мысли сделать доклад по Кадырову?
Никогда он мне этого не говорил, хотя про Кадырова мы с ним говорили довольно часто. Но он считал, что Кадыров человек очень опасный, и он считал, что Кадыров может выполнять функцию опричников путинских. Он считал, что если будут какие-то волнения там в столице, да, протесты, там и Путину нужно будет разгонять протестные демонстрации, а полиция откажется подчиняться, он считал, что Кадыров это такой резерв Путина, который всегда может вот собрать своих боевиков и приехать в Москву разгонять чеченцев. Хотя лично я считаю, что если такой сценарий будет реализовываться, это предопределит победу оппозиции. Если кадыровские там бандиты приедут избивать людей в Москву, это настолько мобилизует, мне кажется, местных жителей, что это скорее даст обратный эффект.
Как ты думаешь, почему он никогда не интересовался этой темой глубоко? Потому что, в принципе, его больше другие истории привлекали, типа вот как Олимпиада в Сочи и так далее. Или потому что он считал, что не надо голосоваться?
Не то, что своим оппонентом Путина. И он атаковал Путина. Он находил разные точки болезненные, через которые он Путина атаковал. Коррупция, Олимпиада, там, да, там, Лужков, как одно из там уязвимых звеньев, потому что это не более там гарантированно. Вот по Кадырову, ну, я не знаю, может быть, у него и возникла бы, в конце концов, такая идея, потому что мы часто говорили про Кадырова, и он писал про Кадырова периодически, там, да, он поднимал эту тему. Вполне вероятно, что, в конце концов, у него бы возникла такая идея. Но для меня, там, толчком, таким мотивирующим толчком, почему нужно писать такой доклад, стал именно убийство Немцова, разумеется, да, потому что я прекрасно понимаю, Кадыров в России не сталкивается вообще, по сути, ни с каким противодействием. Почему Кадыров стал таким влиятельным и таким значимым политическим явлением в российской политике? Потому что он ведет себя очень агрессивно, по сути, не встречает никакого противодействия. Да? Угрожает там стрелять по силовикам, силовики отвечают ему там пресс-релизом на сайте МВД. Обещает разбираться там по закону и не по закону судьями, которые что-то там признали экстремистское, что ему не понравилось, связанное там с исламом, там, да? Обещает так с ними разбираться. Путин подписывает закон, который фактически там легализует позицию Кадырова. Огромное количество журналистов, которые все понимают, там, да, имеют какой-то там какие-то материалы там про Кадырова и там его окружение, все понимают, все знают, но они не публикуют, потому что боятся. Вот этот вот страх, который парализует российское общество по отношению к Кадырову, да, он очень опасен в том смысле, что он питает кадыровский режим. И он делает Кадырова все более отвязанным и все более агрессивным по отношению к российскому обществу. И в конце концов, если мы так и будем молчать, там, и жаться по углам, то мы в какой-то момент проснемся в стране, где кадыровцы, ну, просто станут хозяевами. Поэтому убийство с Немцовым для меня стало таким важным мотивирующим моментом, который побудил меня к тому, чтобы этой проблемой заниматься системно, постоянно, и искать решение этой проблемы.
Подозреваешь, что Кадыров может иметь отношение, или ты в этом уверен?
Я абсолютно уверен, что Кадыров имеет прямое отношение к убийству Немцова. Абсолютно в этом уверен. Из материалов дела прямо следует, что Немцова застрелили кадыровские силовики. Киллером, судя по всему, был офицер батальона «Север-Заур» Дадаев, которым командует брат ближайшего кадыровского человека правой руки его, Кадыма Делимханова, Алибек Делимханов. Есть два варианта. Вариант первый. Кто-то там проявил инициативу, не поставив Кадырова в известность. Либо Кадыров знал об этом, и если знал, то значит дал команду.
Ну, вот это как бы та точка, в которой мы не знаем конкретно, правильно?
Мы не знаем, но я там понимаю, как вот там, да, разобравшись в этом во всем, я не представляю, чтобы кто-то мог взять на себя ответственность осуществить такое громкое убийство, при том, что, ну, очевидно, все будет указывать на Кадырова, да? Кто бы мог вот на себя такую ответственность взять? Вот, то есть, если ты делаешь это не с ведома Кадырова, то ты Кадырова подставляешь. А поскольку это сделали те люди, которые относятся прямым образом к Кадырову, поскольку Кадыров уже после убийства называл киллера патриотом России и заступался за них. Поскольку они прятали Геремеева, который действовал явно вместе с Дадаевым, у меня нет сомнений, что Кадыров имеет прямое отношение к этому. У меня есть сомнения по поводу мотивов, у меня есть сомнения по поводу того, является ли Кадыров последним звеном в этой цепи. То есть был ли он заказчиком, либо он был просто организатором, да? То есть было ли убийство Немцова его инициативой, либо были какие-то люди выше статуса него, какие-то там товарищи, там, не знаю, в Москве, которые ему либо заказали, либо с которым они вместе приняли решение, там, и так далее. Да, вот этот вопрос открытый. Но то, что Кадыров имеет отношение, у меня нет сомнений.
Когда была пресс-конференция Путина в декабре, он там затрагивал убийство Немцова, и он тогда произнес такую фразу, что ему не очень понравился путь, который выбрал Борис Немцов, но он при этом не считает, что нужно было за это убивать.
Чудовищная фраза.
Да, фраза чудовищная, но вот мы тогда как раз именно по этому моменту разговаривали с разными людьми, в том числе с Екатериной Шульман, она тогда нам в интервью высказала такое предположение, что, по ее мнению, эта фраза была адресована кому-то, кто не находился в зале. Вот у тебя тоже было такое?
Да, абсолютно. Но при этом у меня была отеческое потрепывание по загривку. Вот я расценил эту фразу как отеческое потрепывание по загривку. То есть, ну, не факт, а может и факт. То есть Путин дал понять, что он был не в курсе, Путин дал понять, что он был не в восторге, но при этом Путин дал понять, что это не является катастрофой. Вот что я услышал. Я уверен, что те люди, которые стояли за организацией этого убийства, они услышали ровно это самое. И надо сказать, что на фоне этих слов Путина расследование дела фактически прекратилось. Организаторами были объявлены рядовые исполнители, поиски даже Геремеева, которого следствие активно разыскивало, по сути, прекратились. Кадырову все вопросы окончательно отпали. К Делимхановым они так и не возникли. Поэтому Путин фактически таким образом разрядил обстановку.
Если говорить про мотивы, все-таки почему это произошло?
Для того, чтобы все испытали ощущение ужаса и кошмара. Немцов никогда не верил в то, что его могут убить. Понимал, что могут посадить. Понимал, что там, да, могут выдавливать за границу там уголовными делами. Понимал, что могут избить, там, например, там, да. Но вот что убить? Ну, я, говорит, занимал там высокий пост в системе государственной власти. Да? Я был начальником Путина. Путин ко мне приходил быть с директором ФСБ, когда он был вице-премьером, да? Путин к нему приходил просил там помочь ему там решить там вопрос с квартирами для офицеров ФСБ. Там. И Путин, кстати, помнил об этом словам Немцова вот до последнего момента. Известный человек на всю страну. Был в системе. Он считал, что за это могут убить людей, которые не имеют такой известности и публичной защиты, ну, защиты через публичность, там, да? Его убили, потому что он лидер оппозиции. Это теракт. Что такое террористический акт? Это демонстративное убийство, смысл которого всех запугать, да? Чтобы все тупо испугались. Чтобы все поняли, да? Уж если Немцова могут убить, который был вице-премьером, которого знают во всей стране, которого знают в мире, который был знаком там с Маргарет Тэтчер, который там встречался с Обамой. Ведь человек реально известен на весь мир, да? Вот если даже такого человека могут убить демонстративно, да, это значит, что это может случиться с любым.
С Ильей Яшиным беседовала моя коллега из проекта Rus2Web Ольга Бишлей. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск за 22 февраля. Тверской суд Москвы в понедельник на 2 месяца арестовал популярного видеоблогера, основателя автомобильного интернет-сообщества Смотра.ру Эрика Китуашвили, также известного как Эрик Давидыч. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере по факту кражи автомобиля стоимостью около 1 000 000 рублей в 2008 году. На слушаниях в понедельник суд отказался отпустить Китуашвили под залог в 10 миллионов рублей. Его адвокаты утверждают, что возбужденное в отношении автоблогера дело сфабриковано. Причины, по которой Китуашвили поместили под арест, они называют его противостояние с руководством ГИБДД по Москве. Давидыч обвинял начальника столичной дорожной полиции Виктора Коваленко в коррупции. Националист Дмитрий Демушкин, лидер признанного экстремистским движения «Русские», рассказал «Радио Свобода» о том, что за несколько дней до ареста Эрик Китуашвили обсуждал с ним создание общественного движения и политической партии. С Дмитрием Демушкиным беседовал мой коллега Иван Мартыненко.
Да, действительно, Эрик обратился ко мне. Мы с ним, чисто дружеские отношения были, давно знакомы. Обсуждали там какие-то моменты. Он хорошо занимался, понимал очень в рекламе, в продвижении. Там у него был в Ютубе, там очень востребован, один из самых, наверное, в России крупных каналов. И он действительно обратился там какое-то время назад, предложил, говорит, давай сделаем политическую партию, говорит, сделаем движение, объявим, а потом политическую партию. Ну и мы как-то это так восприняли, с улыбкой. Во-первых, Эрик там никак политикой не занимался, и не был там в этом сильно, наверное, искушен, то есть он там переживал за какие-то вещи, у него там, он такой человек эмоциональный очень, там коррупция, там вот в Америку он там съездил, он там рассказывал много, что вот он там увидел и что вот здесь вот не так, и что надо исправить и так далее. Вот он это... Поэтому он там не был. Я не каким-то там оппозиционером, то есть я вообще, у него были какие-то такие для меня неясные политические взгляды, и были ли они вообще, я не знаю. То есть он никогда там себя не позиционировал.
У него была какая-то концепция о том, чем это политическое движение будет заниматься?
Мы договорились. Я обещал с ним встретиться по этому поводу в пятницу. Он мне позвонил в понедельник или вторник, это вот 2 недели назад. И в пятницу мы договорились встретиться, но я не смог просто подъехать, у меня там свои были следственные дела. Мы, собственно, так и вот по телефону эти все вопросы только обсуждали. Мы еще сидели в кругу таком, он еще там пригласил одного человека, и мы сидели в кругу, еще смеялись. Я еще говорил, что тебе проблем мало. Дескать, что в нашей стране политикой нельзя заниматься. Это вот у меня движение только запретили как раз. И как-то мы это все так вот. Но я не исключаю, что он мог это в том числе из-за этого получить какую-то реакцию силовиков. Я не утверждаю это, но я знаю, что в нашей стране, если вы каким-то ресурсом и таким влиянием обладаете, а он вне сомнений обладал на автомобилистов, то есть у него были такие, то есть очень он был известен в этой среде, то могли превентивно ему это в том числе припомнить. Но опять же не утверждаю. Я знаю, что у него с московским руководством ГАИ были проблемы. Он мне всю ночь тут приезжал, рассказывал про это. Вот он, он здесь опять же ко мне, к дому подъезжал, мы с ним бывало здесь вот просиживали всю ночь в его машине.
А вы с ним уже давно, так понимаю, да, общаетесь?
У нас общий круг общения, да. Опять же, не по политике. По политике общались, но в основном у нас вот чисто такие отношения.
Когда вы с ним общались там в дни перед задержанием, у него было какое-то ощущение, что ему может грозить арест за его...
В дни перед... Еще до этого было у него, что он сидел и рассказывал, что его, по его информации, заказали московские руководства, там ГАИ. Опять же, с его слов такое, да, было. Он очень эмоционально про это говорил, что...
Это уже вот во время, когда начались ролики «Охота на Давидыча», я так понимаю?
Это после уже даже этих роликов уже было. То есть это было относительно не так давно. То есть вот он жаловался, что есть у него конфликт, он называл там даже несколько фамилий, я их не буду называть, но он сказал, что он там добивается отставки определенных людей, и ему угрожают, там давят, у него там автомобильный бизнес где-то поджали, он сказал там, и вот... Есть такое, да. Он даже отказался в итоге. Он сказал, что он не будет вот эти какие-то ролики там продолжать делать. То есть я тогда особо не вникал, да, было у него такое ощущение, что на него наедут. Опять же, то есть вот просто я сейчас боюсь, что чтобы из этого там не сделали сенсацию, что там Демушкин там грузином Эриком собрался там партию там националистов новую создавать. Нет, я думаю, что мы ничего бы не создали бы на самом деле. Это свелось бы просто к обсуждению, я думаю. Может, он бы сделал бы, я бы его проконсультировал. Он-то предлагал мне другую роль, но я бы оказался бы 100% в роли консультанта, потому что мне сейчас не до создания новых партий. Тем более, я думаю, что Эрик и не понимал до конца, что такое политика и что такое партия в нашей стране. То есть, и что такое Демушкин в этой партии. Да? То есть, поэтому я бы думаю, мы бы туда и не пошли бы. Но, конечно, поддержать в каких-то моментах, поконсультировать, я бы ему поконсультировал, как всегда. Тем более, я под уголовным делом нахожусь, под подпиской о невыезде из Москвы, какие там политические партии сейчас. Только-только с одним не разобрались еще. У Эрика Давыдовича не было никакой политических убеждений, потому что мы долго тему обсуждали, и он, с одной стороны, ему все не нравилось, а с другой стороны, он был за Путина. И это непонятная для меня ситуация, мы над этим даже посмеивались.
О том, что он за Путина, он говорил абсолютно убежденно, или это было, как сказать, для прикрытия?
Он с одной стороны там сидел там 5 часов, рассказывал, как все говно, как все запущено, как все плохо, как все вывернуто, как вот Там он в Америку недавно съездил, как там вот они все устроили, как у нас все через жопу. Ну, то есть он ругал все, он ругал власть, Госдуму, людей, там, Единую Россию, там, ну, вот все в беседе. А с другой стороны, он всегда, ну, нет, вот, я там за президента, мы не пойдем там с врагами там народа. Но это, понимаете, я думаю, что для этих ребят это, ему стоило только втянуться в эту кухню, и он бы там... Стопудов бы рано или поздно стал против них, там, возможно, вот, если бы он в нее погрузился, потому что он там в коммерции, да, рекламой занимался, передачи вел. Вот, так что политической базы у него не было, и меня еще тогда это и удивило, там, какая политическая партия, если он там, ну, партия за что, там, партию за Путину, за Путина предложить создать Демушкину, ну, это, ну, просто политическая, это безграмотная была бы.
Ну, да, нет, на самом-то деле, вот эта политическая база как раз-таки после его ареста, она начинает формироваться, потому что он перешел из разряда тест-драйверов в разряд политических заключенных.
Ну, а чтобы ему перейти в разряд политических заключенных, ему надо о политических амбициях что-то сказать, потому что, насколько я знаю, он об этом ничего не говорил, потому что у меня человек на суде, вот Жиган был, он не отзванивал, у него там все-таки другое, как бы, преступление, коррупция и так далее было. А то, что у него очень большое влияние на вот как бы вот эту вот группу людей, молодежи, которые смотрели обозрение автомобилей, это да, у него вообще, по-моему, в России номер один канал. Он, может быть, потом бы пришел бы к политике, но вот политических четких взглядов у него вот не было, потому что я-то с ним очень много общался на эту тему. Вот мы однажды всю ночь пробеседовали. Его очень много, он переживал эмоционально, там, болел за что-то, но, то есть, понимание у него, он там против Навального, там, за Путина, но поэтому все, что вот говорит Навальный, он то же самое повторяет фактически. То есть это есть такие вещи, когда вот люди там с одной стороны видят там все, что не это самое, а с другой стороны нет, там это все, наверное, там прозападные агенты, там надо быть вот за власть.
В общении с вами в разговорах он не обсуждал вот это вот дело об угоне этого Лексуса в 2008 году? Как когда-нибудь это вообще?
Обсуждал. Я сейчас вспомню, это было, он мне давно еще про это там долго рассказывал. Я сейчас, к сожалению, уже деталей не могу вспомнить. Он долго на эту тему, про эту машину там, где-то там, она там на нее зарегистрирована, там что-то была там. Было что-то, он это давно еще, вот Жиган был такой рэпер, тоже он наш там вот друг вот. И вот я помню, мы эту всю тему, он нам всю пересказывал, вот, и жаловался, но вот было такое.
А на что он жаловался?
Ну, что вот, его там таскали по этой теме, и, возможно, эта история не закончена. Там мутно вот я рассказывал, но я тогда, мы еще посмеялись, и он долго, но я не вник в нее, и уже прошло время, он еще это летом или весной все пересказывал, то есть давно, вот, по этой машине, вот, но не могу я даже вспомнить ничего, кроме самого факта вот этой беседы.
С Дмитрием Демушкиным беседовал Иван Мартыненко. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск за 22 февраля. 21 февраля 2012 года участницы панк-группы Pussy Riot провели акцию, которая называлась «Панк-молебен Богородица Путина прогони» в храме Христа Спасителя в Москве. Итогом этой акции был арест и приговор. 2 года в исправительной колонии общего режима 3 участницам группы – Надежде Толоконниковой, Марии Алехиной и Екатерине Самуцевич. Толоконникова и Алехина вышли на свободу по амнистии в честь 20-летия Конституции Российской Федерации 23 декабря 2013 года. Для Самуцевич этот момент наступил раньше. В беседе с моей коллегой Инной Денисовой Мария Алехина вспоминает молебен «Время в тюрьме» и делится планами на будущее.
Меня бабушка называла «дух противоречия». Если кто-то и придумывал эту группу, то это Катя и Надя. Вот эти две девочки.
Кремль идет! Восставшая колонна ФСБшных кабинетов! Взрываются окна! Суки тут! На красными стенами! Райт объявляет побор в системе!
Мы не были какими-то профессиональными революционерами или какими-то членами какой-то суперподготовленной спецгруппы.
Режим! Идет цензурочное введение! Пришло время подрывного столкновения!
Мы были очень нелепые и до сих пор такие остаемся. Ругающиеся, смеющиеся, бьющие посуду. Мы гораздо в большей степени, я не знаю, дети какого-то американских комедий, чем каких-то героических сиквелов или что-то подобного.
BBC!
группа Pussy Riot записывала в этой комнате свои песенки. То есть мы записывали здесь песенки, орали эти.
Мы существуем! Riot, Riot!
После лобного места, само лобное место мы Красную площадь репетировали на старом шинном заводе, а после этого нас туда выгнали. А здесь есть студия, и так мы оказались тут. Вот.
Это студия кого-то из друзей?
Да, это квартира, ну, в которой живет, собственно, да, моя очень хорошая подруга. Ох, что-то я отсюда, как я не очень рассказываю, мне кажется. Один раз пришел фотограф, и это была первый какой-то более-менее большой материал про Pussy Riot. И он попросил нас встать вот вдоль этой стены. Да, это был январь. Январь 2012 года.
Богородице, Дева, будь нам благодати.
То, что нас могут посадить по уголовному делу, мы не понимали. 21 февраля было холодно очень. Когда мы туда зашли, храм был абсолютно пустой. Может, там было человек 10. Когда мы оказались на Авоне, там были 40 секунд. После этого охранники и другие мужчины довели нас до дверей. Дверей никого не было, ни полиции, ничего. Вот, то есть мы просто ушли оттуда. В бараках вообще нет горячей воды. То есть, во-первых, тебе постоянно холодно, потому что тебе не дают нормальной одежды. Во-вторых, ты скакиваешь 5.20 и бежишь. И вот так ты бежать будешь весь срок. Когда я прилетела в Красноярск, и вот у нас было какое-то большое первое интервью, вот почему-то вопрос бровей интересовал больше, чем вопрос, допустим, количества, там, я не знаю, смертей в колонии или чего-то подобного, или положение женщин, или всего чего угодно. Ну вот да, это меня удивило чуть-чуть. Но я потом привыкла. Брови так брови, окей.
У Нади тоже были брови?
Нет, с Надей все было в порядке. С ней всегда все в порядке. Что?
Если кто меня спросит, строить или не строить Новороссию? Конечно, строить. Чем больше России, тем больше удои.
Так получилось, что придумалась Медиазон, как независимая СМИ, которая сможет освещать в потенциале все судебные, тюремные, полицейские дела, которые есть в России. Мы решили делать офис здесь. Это план карты колонии, проекта, который мы делаем уже достаточно давно, который мы надеемся запустить через пару месяцев. Это сервис, которым впоследствии можно будет пользоваться не только каким-то заинтересованным лицам, журналистам или правозащитникам, но и вообще любому там вольному человеку, родственнику, у которого, например, кого-то посадили. Чудовищная ответственность. Нужно просто делать это. Иначе, получается, все зря было. Есть издательство, которое называется «Пингвин», англоязычное издательство, которая захотела вот напечатать, не было никакого заказа. То есть они сказали о том, что нам действительно интересно все, что вы напишете.
Сейчас посмотрю, что тут есть, подожди. Без света просто не видно.
У нас была такая штука с моей подругой в СИЗО. Мы придумывали разные протесты, но чтобы не голодовка. Например, объявить обет молчания в знак протеста и подать соответствующее заявление. Или вот метод, знаешь, когда прикидываешься умалишенным. Тебе говорят, соответствуй с приказом, положением или каким-то пунктом. А ты в ответ говоришь, вы обязаны, объявлено нарушение. Очень круто. И в протоколе о нарушении будет указано «пфыкало». Нужно расставлять некие точки иногда. Вот, это одна из них.
И если хочешь позаботиться о своем тленном, Путин и сынок, до конца будь верным.
А где у нас группа Pussy Riot вообще? Она есть или нет?
Я не думаю, что Pussy Riot может теперь называться группой. Pussy Riot может быть не только акция. Это может быть также правозащитная структура. Это может быть независимые медиа, это может быть песня или видеоклип против власти и так далее. Это, ну, действительно сложное образование. Да в том-то и дело, что для меня это не воспоминание, для меня это не прошлое.
Своими планами на будущее Мария Алехина делилась с моей коллегой Инной Денисовой. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время свободы». Итоговый выпуск за 22 февраля ведет Ирина Лагунина. В США продолжается предвыборная кампания по отбору кандидатов в президенты от Демократической и Республиканской партий. Миллиардер Дональд Трамп на этих выходных одержал убедительную победу в Южной Каролине. Согласно предварительным данным, за Трампа проголосовали около 34% избирателей республиканцев. От него значительно отстают сенаторы Тед Круз и Марко Рубио. В следующую субботу демократы проведут свои праймерис в Южной Каролине, а у республиканцев завтра будет кокус в Неваде. Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон в субботу выиграла кокус в этом штате, победив соперников по Демократической партии. Об атмосфере в Неваде накануне республиканского кокуса мы беседовали с корреспондентом «Голоса Америки» Натальей Мозговой. Наташа, прошли кокусы Демократической партии, ожидаются республиканской. Я посмотрела по социальным сетям. После этапа демократического голосования даже возник хэштег в Твиттере, который называется «Кокусомания». Речь идет о том, что очень много жалоб о том, что были плохо организованы кокусы, плохо организован этот процесс, что людям приходилось стоять в очереди часами. Есть твиты, в которых люди сетуют, что вот уже который час сижу на детской площадке, а меня все еще не пересчитали. Что предстоит завтра, во вторник? Учли республиканцы этот опыт?
Но на самом деле предстоит примерно то же самое, поскольку кокусы – это голосование в формате партийных собраний, где участники, то есть зарегистрированные члены партии, они обсуждают ряд вопросов, да, то есть идут некие презентации кандидатов, в том числе кандидатов в президенты, то есть сам формат уже изначально предполагает некий хаос. То есть это не просто опускание в урну бюллетеня, как на праймерис. Помимо этого, мне кажется, есть проблема не только с организацией, но и с тем, что немало местных людей именно в Неваде не очень понимают, как устроены кокусы, хотя потому, что этот штат по составу населения гораздо менее монолитен, чем, скажем, первые три штата, которые голосовали на праймерис. Вот, например, я была на кокусах демократов в казино в Лас-Вегасе в субботу, куда пришли довольно много иммигрантов, то есть из Мексики, встретилась даже женщина из Южного Судана. Все они могли, например, объяснить мне, чем им нравится Хиллари, вот они уважают ее мужа Билла, помнят, как хороша была экономика, но когда я задавала им вопрос именно про кокусы, они терялись. То есть они не могли объяснить, в общем, как это все происходит. То есть это штат, где, в принципе, есть достаточно серьезный процент выходцев из Латинской Америки. То есть не все даже понимают, как это происходит, не говоря уж о проблемах регистрации. Далее, вообще сложность формата и то, что это занимает несколько часов, это вообще причина очень низкой явки на избирательные участки кокуса. То есть на кокусы приходят меньше избирателей, чем на праймерис. Вот, по-моему, в субботу у демократов пришли всего 14% зарегистрированных членов партии в штате Невада, да? А у республиканцев традиционно явка в этом штате еще ниже. В 2008, например, это было 11%, в 2012 пришли всего 8%, и на обработку результатов вот этих несчастных 8% у них ушло целых 3 дня. Были уже здесь попытки изменить кокусы на обычные праймерис, но эта попытка была заблокирована местными законодателями, потому что этот формат все-таки гораздо более удобен для партийного истеблишмента, потому что как-то больше контроля обычно над результатами. Кстати, еще одна причина, почему относительно мало людей приходят на кокусы. Ну, в Неваде, например, тут же вся экономика фактически построена на индустрии развлечений. То есть может и владелец, например, какого-нибудь маленького ресторана позволить себе вот так бросить вахту и освободить несколько часов для участия в кокусах. Вот именно поэтому, кстати, часть этих кокусов проводили и будут проводить завтра в казино. То есть, например, для обслуги вот местных игорных домов, для всяких крупье, поваров, официантов, горничных. Это, конечно, вообще интересный контраст, поскольку это такой называется городом разврата, да, городом роскоши, транжирства. И вот на этих кокусах, на избирательных участках собираются вдруг люди, которые выглядят не так, как туристы здесь, да, то есть это люди в униформе, которые обслуживают вот всю эту гигантскую индустрию, многие из них едва сходят концы с концами. И это будет, кстати, будний день, эти участки открываются только в 5 вечера, закрываются они примерно в 8, отработка голосов начнется в 8.30. То есть это очень-очень длительный и сложный процесс.
Ну вот это тоже меня поразило, Наташа, потому что, ну, для штата, где действительно экономика построена на индустрии развлечения, 6 вечера – это, в общем, уже такой час пик. И вдруг именно в этот момент предприниматели вынуждены будут отпускать своих сотрудников для того, чтобы даже, ну, скажем, проголосовать в соседнем казино. Не в каждом же будет это устроено. Почему так решили сделать?
Каждый новый раунд выборов это обсуждается заново. То есть, например, кокусы демократов тут происходят в субботу, и еврейская местная община очень на это жалуется. Ну, как же не учитывают того, что есть религиозные люди, которые просто не смогут прийти и поучаствовать в этом субботу. Получается, что до всех не угодишь, но почему местным партиям важен этот процесс? Поскольку некоторым штатам, ну, реально важно быть первыми вот в этих праймерис. Штатов 50, да, естественно, процесс этот идет постепенно из штата в штат. Супервторник 1 марта будет голосовать в один день 12 штатов, но, в принципе, вот первые 3-4 штата, может быть, 5, являются, ну, во многом определяющими в отсеивании кандидатов, в определении фронтраннеров. Вот Невада, например, это первый штат, который голосует на западном побережье, то есть это последнее голосование республиканцев до супервторника. Поэтому, несмотря на сложность, все-таки партии держатся за вот этот статус первых, за внимание всей Америки, ну и многих других стран мира, которые прикованы в этот день к тому, что происходит именно здесь.
Результаты демократического голосования, в общем, наверное, можно было предугадать. А результаты республиканского голосования можно? Что говорят?
По прогнозам, по усредненным данным опросов, Дональд Трамп может получить до 42% голосов местных республиканцев. В общем, его трудно игнорировать. Тут в центре города, на бульваре Лас-Вегас, если так сказать, в середине стоит такая большая гостиница с его именем. То есть он, его имя возвышается просто над городом. Ну, вот это Круза и 20% по прогнозам у Марка Рубио, у сенатора консервативного еще одного, который обошел Круза на долю процентов буквально в Южной Каролине в субботу, ему прогнозируют 19%. То есть есть Трамп впереди, есть два сенатора консервативных, кстати, оба латиноамериканскими корнями, они борются за второе место. Дальше у нас, в общем, довольно далеко позади губернатора Гая Джон Кейси, достаточно умеренная фигура, у которого мало обычно шансов в консервативных штатах, и нейрохирург Бен Карсон, то есть у них, соответственно, 7,6% по опросам. Сейчас очень активно ведется обсуждение и в партии, ну и на самом деле в прессе, как можно остановить Трампа, потому что вдруг после нескольких выигрышев стало понятно, что он, в общем, может стать реально кандидатом от партии на президентских выборах. И один из способов сделать это повысить рейтинг его соперника. Как это сделать? Можно срочно вдруг сократить число кандидатов, которых остается 5 у республиканцев, но они пока не спешат покинуть гонку. Вот Джеб Буш, проиграв в Южной Каролине, вышел из гонки, ну, то есть старая партия так уступила нехотя очень неостановому лицу, но вот Джон Кейси пока еще не объявил о выходе из гонки, может он стремится к голосованию, скажем, в таких штатах, как Массачусетс, Мичиган, Огайо в его штате, то есть у него там есть шансы. А Бен Карсон, ну, мне кажется, ну, может быть, он не выходит из гонки чисто из ревности, потому что он заявил после такого разгромного проигрыша в Южной Каролине, что у него, мол, не меньше делегатов, чем у любого другого кандидата, за исключением победителя Трампа, да? Ну, это, в общем, такая смешная фраза, поскольку в Южной Каролине работает система «победитель забирает все». То есть Трамп забрал всех 50 делегатов от штата, и все остальные получили ноль. Ну, это как бы немножко демагогия, да? То есть, ну, пока в гонке остаются 5 кандидатов, Трамп, вероятно, будет оставаться впереди с большим-большим преимуществом.
А вот по той гостинице, которую вы упомянули, по ее виду чувствуется, что эта гостиница принадлежит, возможно, будущему кандидату в президенты США?
На самом деле она не выглядит не так шикарно, как его все-таки небоскребы в Нью-Йорке, но она занимает очень центральное место. То есть прочиться среди улицы, ну, примерно как все, что делает Трамп во время этой президентской кампании, просто ломая все правила, устои, то есть все табу нарушают, все возможные. Ну, последнее табу, которое он нарушил, это обвинить президента от республиканской партии бывшего в том, что он не предотвратил теракт 11 сентября. То есть это считается, ну, очень дурным тоном, и вообще атаковать своих же ну, как бы не было принято, но поскольку у нас сейчас, мне кажется, вот эти выборы проходят как-то в обеих партиях под знаком некого такого протеста против истеблишмента, у демократов, например, этим, в принципе, во многом объясняется популярность социалиста Берни Сандерса, которого считаю маргиналом, но вдруг он так вырвался серьезно и в вопросах, и на самих выборах вперед, и, собственно, популярность Дональда Трампа, то есть именно поэтому уже бабуша, мне кажется, не было, ну, как-то совсем никаких шансов.
Спасибо. Мы беседовали с корреспондентом радиостанции «Голос Америки» Натальей Мозговой. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время свободы». Итоговый выпуск за 22 февраля. Сегодня мы продолжаем цикл интервью «Россия и я в тени Кремля». 12 бывших руководителей постсоветских государств рассказывают о своем отношении к России, проводимой ею политике. Интервью, которое на протяжении полугода собирала корреспондент белорусской редакции «Радио Свобода» Анна Сус, демонстрирует весь спектр эмоций по отношению к Москве. От гнева и трезвого прагматизма до искренней любви и привязанности. Сегодня в нашем эфире первый президент независимой Украины Леонид Кравчук.
Леонид Макарович, вот в эти дни, когда мы записываем это интервью, появились новые данные о количестве жертв войны в Донбассе. 2500 украинских солдат погибли на востоке Украины, и 6500 человек погибло в этом военном конфликте. Скажите, пожалуйста, вот кто-то из близких вам людей погиб на Донбассе? Кто-то из близких вам людей там сейчас воюет с оружием в руках?
Воюет сегодня муж моей внучки. Меняю ее фамилия. Алексей Меняйло, он воюет. До этого воевал дядя там, внучки моей. Ну, в общем, попал в плен. Где-то месяцев несколько там его подвергали всяческим давлениям. Ну, в общем, как-то обменяли. Сейчас он лечится. Считаю, что когда отечество в опасности, все должны ее защищать. И когда началась война, я сказал, что если бы я был моложе, я бы пошел воевать. А так я имею ружье, и если ко мне во двор придет враг, я буду стрелять.
А что вы, как первый президент независимой Украины, сейчас можете делать, сейчас делаете для того, чтобы остановить войну? Вот свой долг как украинца, как политика, в чем вы видите?
Мы трое президентов, Кучма, Ющенко и я, обратились непосредственно к нынешнему президенту. Предложили свое видение, как лучше вести политику сегодня и с Западом, и с Россией, чтобы остановить это убийство людей. Конечно, я понимаю, что одна Украина, как бы мы ни старались, и что бы мы ни предлагали сегодня, Россия имеет свое видение этого вопроса. А ее видение в том, что философия России состоит в том, что Украина должна быть только с Россией, но даже не совсем точно, под Россией. Украины как таковой для них не существует отдельным государством, а существует Украина как часть России. И философия вся России именно на этом построена. Я сижу вот к вам, как с вами, с Борисом Ельциным. Он немножко отличался от Путина своими мировоззренческими позициями, вообще политической концепцией по отношению к Украине тоже. И мы беседуем, и он мне задает вопрос: Леонид Макарович, вы действительно верите, что Украина пойдет в Европу? Я говорю: Борис Николаевич, мы же подписали с вами Беловежское соглашение, где четко определено, что каждый народ сам определяет, куда ему идти. И они говорят: мы 330 лет вместе. Все пронизано этим словом «вместе», говорит. И разорвать нас невозможно. И говорит, Россия никогда не согласится, чтобы Украина ушла в Европу, оставив Россию. И говорит, вы думаете, что это только я так считаю? Давайте, говорит, пойдем вот с Кремля, с этого здания в Кремле были, на площадь, и вы покажете 100 человек. И вы им зададите этот вопрос, хотят ли они, чтобы Украина стала отдельным европейским государством. Я вам гарантирую, 96-95 человек из 100 скажут нет. Это наша историческая позиция. Владимир Путин считает так само. Любой Горбачев считает так само. Нет человека, в России, который бы думал иначе, я имею в виду с политического момента, который при власти.
У вас была метафора очень емкая и очень жесткая, что Путин сделал из России и Украины Каина и Авеля. Да. Вот сейчас, как вы считаете, Россия навсегда потеряла Украину как партнера стратегического, как вот никогда мы не будем братьями? Как его?
Никогда же мы братьями не будем. Навсегда. Может быть, пройдут поколения, я не знаю, уйдут эти люди. Сегодня Путин для украинцев – это враг номер один. Это Лина Костенко написала, я ее прочитаю. Да. Украинскую мову, звичайно. «И жах, и кров, и смерть, и відчай, і клекіт хижої орди, маленький сірий чоловічок накоїв чорної біди. Це звір огидної породи, лохнес холодної ниви. Куди ж ви дивитесь, народи? Сьогодні ми, а завтра ви». Я спеціально прочитав вам цього вірша, інтелігенція українська. Діти вже вважають ворогом, ізвіть, я перейшов на український язик, родною, вважають ворогом Путіна, і не тільки Путіна, а й Росію. Чому? 87% росіян сьогодні вважають правильною політику Росії по відношенню к Україні. Політику агресії. Політику агресії Криму. Ну скажіть, будь ласка, які можуть бути братські відношення в такій ситуації? Не случайно Бжезинський сказав, що Путін зробив саме темне діло, яке можна було взяти. Він поссорив не тільки Росію з Україною, а Росію зі славянськими людьми, народами. Вот что они сделали. Поэтому не будет никогда. Сегодня вся Украина уничтожает памятники, снимает памятники Ленину, Сталину, символы прошлого. Будут снимать все, что связано с Россией. Потому что считают Россию сегодня врагом, украинцы своим врагом.
А вот когда вы подписывали исторические Беловежские соглашения со Станиславом Шушкевичем, с Борисом Ельциным, вы могли тогда предположить, что Россия аннексирует Крым, что Россия будет вести необъявленную войну на востоке Украины?
Конечно, нет. Я снова вам расскажу такой случай. Мы сидим после заседания Совета независимых государств СНГ. И журналист, мы с Ельциным сидим за столом, журналист задает вопрос. Борис Николаевич, вот сейчас ширятся такие слухи, говорит, что Россия может пойти войной на Украину даже с применением атомного оружия. Ну, было такое время. Ельцин посмотрел на него, потом посмотрел на меня. То мы сидели, он встал и очень рельефно пальцем по телу виска сказал, вы что, война России против Украины? Вы считаете это возможным? Мы братья, мы единой колыбели. Потом обращается ко мне, Леонид Макарович, а вы как считаете? Я говорю, Борис Николаевич, я считаю точно, как вы. Я не допускаю этого. И я действительно так считал. Но чтобы убивать, аннексировать, ставить задачу полностью уничтожить государство, ведь же официальная задача-то Путина какая? Уничтожить украинское государство. Такого я в страшном сне предположить не мог. Но я не думал, что вообще такие люди могут родиться.
Вот вы назвали Путина диктатором высшего сорта как-то. Если бы сейчас у вас была возможность какой-то конференции на каком-то саммите или в Москве, или в Киеве встретиться с Владимиром Путиным, что бы вы ему сказали? Руку, во-первых, подали бы?
Подал бы. Я бы подал ему руку и сказал, Владимир Владимирович, время пройдет, вы не вечный, я не вечный. Не знаем, где мы с вами встретимся еще, может быть, где-то или там. Или вы там, а я там. Все возможно. Но, я бы сказал, вы сделали самое страшное для Украины и для России. Бог вам судья.
Вот в бытность вашу президентом, в ваших отношениях, в отношениях Украины с Россией, какой был самый сложный день, самый плохой, самый негативный день? Можете вспомнить?
Самый сложный день был это проблемы Черноморского флота. Я выдал указ о подчинении Черноморского флота Украине. В тот же день даже не позвонил мне, Ельцин выдал указ о подчинении Черноморского флота России. Вот начался фактический конфликт. Оставалось несколько часов или дней, может даже не дней, а день или часов, до открытого конфликта. потому что уже некоторые корабли начали выходить из Севастополя в Одессу. По одному из них начали стрелять боевыми зарядами. Вот это был момент, когда могло начаться там, в Крыму, столкновение, военное столкновение. И я позвонил Борису Николаевичу, говорю: «Борис Николаевич, вот такая ситуация. Что вы предлагаете тогда за ум?» Ну, я говорю: «Давайте так, в один и тот же день, в один и тот же время мы ликвидируем, отменим указы, я свой, а вы свой». Я подумаю, говорит, но с ним можно было еще говорить так. Он подумал, и мы в 12 часов, я уже не помню по времени, какой это был день, отменил я свой указ, Борис Николаевич свой. И приняли тогда общий план управления Черноморским флотом. Вместе назначали командующего Черноморским флотом. То есть нашли решение. Я говорю, к чему это все? Что при желании можно найти и сейчас решение, если была бы добрая воля.
А какой был самый лучший день в отношениях с Россией?
Ну, когда подписывали, готовили мы, когда Ельцин приехал в Киев, и мы подписали договор о сотрудничестве, о братстве и сотрудничестве между Россией и Украиной. Это в Мариинском дворце мы встретились, это был праздник надежд. Это был хороший день. Намного было хороших дней. Я не хочу сказать, что все, что у нас было с Россией, это все черные дни. Были и светлые. Но дело в том, что светлые были тогда, когда Украина соглашалась безоговорочно с российскими предложениями. А как только Украина занимала чем-то, какую-то свою принципиальную позицию, сразу возникали противоречия. У нас выбор только один остался – просить. Готовиться и просить, чтобы Украину присоединили к НАТО. Другого выхода у нас нет. Только защита от такого соседа может дать Украине шанс сохранить государственность и развиваться дальше.
Как вы считаете, Россия отдаст Крым?
Она никогда не согласится отдать Крым. Это исключается, чтобы Россия добровольно согласилась отдать Крым. Крым может уйти сам или оказаться в таком положении, что выхода другого не будет. Это тогда, когда России станет не до Крыма. Когда Россия сама начнет разваливаться, как многонациональное государство, разных национальных направлений и разных национальных интересов, разных религий. И когда экономические, политические перед Россией станут вопросы единства, сохранения самой России, Крым не станет для них главным вопросом.
Ваша книга воспоминаний «Маємо те, що маємо». И вот здесь я обратила внимание на одну фотографию, где вы с Борисом Ельциным, Биллом Клинтоном подписываете соглашение о ликвидации ядерного оружия на территории Украины. Позже Будапештский меморандум был подписан Леонидом Кучмой. И много сейчас говорят про Будапештский меморандум. Вот я ехала вчера с аэропорта, таксист говорит: тот не надо было подписывать. Так, было бы у нас ядерное оружие, вот была бы территориальная целостность, не забрали бы Крым. Вы когда-то в интервью «Свободе» говорили, что надо было в любом случае подписывать, потому что не может нести ответственность Украина за чужое ядерное оружие. Вот что, какой международный меморандум, международное соглашение, международный институт может сейчас гарантировать территориальную целостность Украины?
Да. Я и сейчас убежден в том, что надо было ликвидировать ядерное оружие на территории Украины. Во-первых, оно было создано за пределами Украины. Управление этим оружием находилось за пределами Украины, в Москве. Мы не управляли. Оно было, представляло для Украины опасность внутреннюю. Мы не могли заменить ядерные боеголовки, потому что они производили их. А срок ядерных боеголовок заканчивался в 1998 году. Нужно было все боеголовки снять. 165 ракет стратегических. Вывести оружие с Украины в Россию, ликвидировать его. Это была главная, я бы сказал, задача. Иначе мы могли стать заложниками ядерного оружия, находящегося на территории Украины. Но подписывать надо было другой документ. Я думаю, что главным путем надо было написать документ, очень четкий и ясный, и подать ее на утверждение Организации Совета Безопасности, Организации Объединенных Наций. Тогда, возможно, это был бы документ, обязательный для выполнения и сегодня. Я чувствую себя сегодня обманутым, оскорбленным, потому что я один из тех людей, который сделал все, чтобы мир стал чувствовать себя легче, без ядерного оружия, чтобы мир понял и уничтожил вообще ядерное оружие. Мы показали пример. Я гордился этим. Но я думал, что это понимают все так. А понимали только до дверей. Закрылись двери и забыли.
С первым президентом Украины Леонидом Кравчуком беседовала корреспондент белорусской редакции «Радио Свобода» Анна Сусь. Говорит «Радио Свобода». Вы слушали программу «Время свободы». Итоговый выпуск за 22 февраля. Над выпуском работали продюсер Юлия Голубева и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.